его возвращения в Чечню. Пекин обвинил американское судно в наблюдении за китайскими кораблями. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Ну а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас -1, днем обещают до 0 снег. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 марта, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Оппозиция в Грузии собирает подписи против президента Михаила Саакашвили. В апреле обещают новые акции протеста. В Латвии из-за кризиса сокращают количество средних школ. Кризис в Корее, а также обзор утренних российских газет, новости мегаполисов, панорама культурных событий и наша рубрика «Сегодня в Америке». В сегодняшней программе мы спрашиваем вас, представляют ли угрозу миру такие тоталитарные режимы, как северокорейский. Присылайте нам сообщение на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве, номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете посылать сообщения по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а в середине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В Грузии продолжается сбор подписей с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. В оппозиции заявляют о намерении собрать 1 000 000 подписей к апрелю. Именно на этот месяц противники президента планируют массовые акции протеста. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу две группы оппозиционных партий по всей территории Грузии уже несколько дней собирают подписи под требованием отставки президента Саакашвили. С 4 марта подписи граждан с указанием их имени, фамилии, места жительства и даже телефона собирают в Тбилиси и других крупных городах активисты объединенной оппозиции. Согласно заявлению одного из лидеров консервативной партии Звиада Дзидзигури, активность населения превзошла все ожидания. Мы даже не ожидали такой активности. Сбор подписей продолжается не только в Тбилиси, но и в других городах. Мы намерены собрать в кратчайший срок 1 000 000 подписей, чтобы показать всему миру, что грузинский народ не хочет Саакашвили и не поддерживает его политику. Саакашвили поставил перед собой целью окончательно сдать Грузию России путем дискредитации самой идеи независимости. Он уже передал России многие стратегические объекты, включая Ингушскую гидроэлектростанцию, но мы остановим этот процесс. Следует отметить, что сбор подписей проходит не без эксцессов. В некоторых местах активистов объединенной оппозиции, мягко говоря, раскритиковали, обвинив в сговоре с российскими спецслужбами. Те, кто отказывается поставить свою подпись по требованиям об отставке Саакашвили, объясняют свое решение именно тем, что отставки нынешнего президента Грузии добивается Кремль. Создается анекдотическая ситуация, когда и власти, и оппозиция обвиняют друг друга в выполнении заказов Москвы. С 5 марта подписи под тем же требованием начали собирать активисты другого оппозиционного объединения «Альянса во имя Грузии». Как известно, в этот альянс входят новые правые и республиканцы, а лидером объединения является бывший постпред Грузии при ООН Ираклий Алассания, подавший в отставку в знак протеста против безответственного, по его словам, решения президента Саакашвили о начале войны в Южной Осетии. Республиканцы и новые правые называют этот процесс народным плебисцитом. Впрочем, инициаторы народного плебисцита признают, что в чисто юридическом смысле даже очень большое число подписей не обязывает президента подать в отставку. Однако огромное число подписей имеет политический смысл, ведь с 9 апреля оппозиция намерена возобновить акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели и вывести на улицы десятки, а может быть и сотни тысяч людей. В этих условиях для нее важно иметь доказательства того, что отставки президента требуют не только те, кто пришел на митинг, но и сотни тысяч граждан, кто выразил свое отношение к властям другим способом. Оппозиционеры надеются, что в таких условиях власти в апреле не посмеют применить силу. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последнее время после того, как Пхеньян объявил о запланированном запуске своего первого космического спутника. По мнению экспертов, на самом деле речь идет об испытаниях ракеты дальнего радиуса действия, представляющей прямую угрозу странам-соседям Северной Кореи. В понедельник Северная Корея объявила о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность в ответ на начало совместных американо-южнокорейских военных учений на Корейском полуострове, рассказывает Андрей Шароградский.
Наша армия прервет последний канал связи, существовавший между Севером и Югом Кореи по состоянию на 9 марта.
Так официальный представитель северокорейской армии объявил о прекращении работы последней так называемой «горячей линии» между Северной и Южной Кореей в связи с проведением на юге Корейского полуострова совместных учений американских и южнокорейских войск. Согласно заявлению КНДР, повышенная боеготовность является мерой самообороны, направленной на защиту независимости и достоинства нации. Отметим, что учения, против которых протестует Пхеньян, проводятся ежегодно. Представитель северокорейского командования также предупредил, что любые попытки сбить спутник, который Пхеньян собирается запустить в космос, будут означать начало военных действий. Южная Корея и Соединенные Штаты выражают опасения, что под видом запуска спутника КНДР хочет провести испытание своей ракеты дальнего радиуса действия, которая может угрожать безопасности Южной Кореи и Японии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В продолжение темы наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская спрашивала горожан, представляют ли, по их мнению, угрозу миру такие тоталитарные режимы, как северокорейский.
Северокорейский? Да навряд ли. Слабая страна. У них этого дури нету там. Дальнего следования, ракеты и так далее. Атомы тоже у них, я сомневаюсь. Эта дурь навязана политикой обычной. Старым СССР, Америка, там, я не знаю, кем там. Политические игры, больше ничего.
Северокорейский. Не знаю, затрудняюсь.
Я всегда считал, что угрозу мира Россия представляла. Но, слава богу, теперь уже.
Ну, я думаю, нет никакой угрозы. Наверное, не знаю.
Наш режим представляет. Наш режим северокорейский, извините. Не, ну, конечно, представляет и наши, северокорейские. Ну, как шутили в советское время, вооружен до зубов и с атомной бомбой наперевес.
Вооружен до зубов, бедный, врет сверху, снизу, поперек. Отсутствие элементов либерализма вообще, как таковых.
Представляет. Раз что тоталитарный, то уже значит представляет.
Думаю, что нет. Они боятся всего, и они прекрасно понимают, чем для них кончится. Они только надувают щеки, больше ничего. Это точно. Я на 100% уверен. Они прекрасно понимают, что от них только пыль останется, если они что-нибудь там сделают не так. Если ты видишь, что тебе голову оторвут, ты абсолютно точно не полезешь. Тот же страх тебя остановит.
Да, думаю, что да. Потому что все, что не демократия, это все представляет угрозу миру.
Северокорейский? Вы знаете, я в политике очень слаб, много работы, поэтому мало времени провожу у телевизора и просто не в курсе. Ну а сам тоталитарный режим, не знаю, скорее всего, это отрицательно.
Думаю, да.
Нет, пока не представляю, да, что будет потом, неизвестно. Живут мирно, делают все там ядерное оружие. Может, они делают его просто для своей защиты, так что неизвестно.
Вполне может быть, так как мы, в свою очередь, раньше.
Я даже не знаю, я сейчас так далека от политики.
Надо с такой стороны посмотреть. В целом, миру, ну, ядерное оружие может быть.
Думаю, что нет, потому что слишком маленькая страна и находится на востоке, так что думаю, что нет. Ядерное оружие, думаю, что у них его нет такого, чтобы представляло угрозу.
Я думаю, что нет, потому что этих режимов было много, и наши, да и раньше. Во-первых, она очень достаточно маленькая, во-вторых, там и так у них проблем своих хватает, и лезть куда-то на рожон, я думаю, что они не будут, но они же не глупые. Они же люди тоже.
Тяжело сказать. Вполне возможно, что в определенный момент они будут представлять угрозу, но это больше зависит от обстоятельств, чем от них самих, по-моему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, представляют ли угрозу миру такие тоталитарные режимы, как северокорейский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну, а я напомню, что свой ответ на наш вопрос вы можете прислать по СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте, ее адрес mail@radio-svoboda.ru. Сейчас в Москве 7:16.
Радио «Свобода», новости.
В Забайкалье в одной из воинских частей военнослужащий застрелил двух сослуживцев, а затем покончил с собой. Власти Китая обвинили американское военное судно в противозаконном наблюдении за китайскими кораблями в Южно-Китайском море. Тибетские иммигранты в разных странах в понедельник начали выступление, приуроченное к 50-летию антикитайского восстания, подавленного властями Пекина. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Зачем Америке реформа здравоохранения? Исторический репортаж Владимира Баринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография «Майами-Бич». Это и многое другое. В программе «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш постоянный обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Мы посмотрим на первые полосы газет сегодняшних утренних. И, как вы мне сказали, газет-то немного вышло.
Газет немного вышло. И если мы посмотрим на эти первые полосы, то мы с вами узнаем, Михаил, что АвтоВАЗ, оказывается, рубит сок, на котором сидит. Сок большими буквами. Это первая полоса «Коммерсант». Это центральная публикация. Речь идет о том, что АвтоВАЗ отстранил самарскую группу СОК от управления своим крупнейшим дочерним дилерским холдингом «Ладосервис». Это означает эскалацию конфликта сторон. На прошлой неделе группа СОК временно останавливала отгрузку автокомпонентов на завод, из-за чего он был вынужден останавливать конвейер. Аудит, проведенный группой СОК в «Ладосервис», показал недостачу около 4000 машин у дилеров АвтоВАЗа. Это уже второй случай пропажи машин с завода года. Для группы СОК разрыв партнерства может означать проблемы с обслуживанием кредитов по дочернему заводу ИЖ-Авто. Кроме того, если мы почитаем «Коммерсант», то узнаем, что Москва присматривается к кандидатам в главы Совета Европы. В конце минувшей недели завершилось выдвижение кандидатов на пост генсека Совета Европы. «Коммерсанту» стали известны их имена. Это бывший польский премьер Владимир Чимашевич, экс-премьер Норвегии Торбьерн Ягланд, экс-глава правительству Фландрии Люк Вандербранде и депутат венгерского парламента Матиаш Йорши. От того, удастся ли Москве пролоббировать избрание приемлемого для себя кандидата, будет во многом зависеть сохранение ею членства в Совете Европы. Ну и еще «Коммерсант» пишет о том, что «Русал» Олега Дерипаски договорилась с банками-кредиторами о временной заморозке основного долга на 14 миллиардов долларов. Соглашение, подписанное с международными банками, поддержали и их российские коллеги. За 2-3 месяца «Русал» должен договориться с банками о реструктуризации долга, параллельно урегулировав ситуацию с одним из своих совладельцев, Михаилом Прохоровым, которому компания прямо и косвенно должна около 10 миллиардов долларов. Однако реально выплачивать долг «Русал» сможет только при существенном улучшении конъюнктуры рынка алюминия, пишет «Коммерсант». Об этом же на первой полосе газеты «Ведомости». И еще «Ведомости» сообщают о том, что вопрос об отставке Муртазы Рахимова решен. Ну, это вот вкратце то, что касается заголовков.
Спасибо, Валерия. Следующая тема, вернее, одна из главных тем в газетах в конце часа. Почему борьба с финансовым кризисом в Америке идет не так удачно? И отмена запрета на финансирование исследований стволовых клеток человека. Откроет ли это путь к революционным достижениям в науке? Таковы темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская экономика катится под откос. Мировая экономика последует в этом году за ней. Меры экономического стимулирования пока не дают эффекта. При этом ведущие западные страны не могут найти общий язык относительно того, что требуется ради нейтрализации кризиса. Очередная порция негативных прогнозов спровоцировала в понедельник очередное падение акций на Уолл-стрит, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник внимание наблюдателей привлекло участие главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке в закрытом совещании в Белом доме экономической команды Барака Обамы. Полагаю, что президент вырабатывает стратегию перед предстоящим апрельским саммитом стран двадцатки в Лондоне, в то время как руководители стран Евросоюза призывают к коренной реформе мировой системы финансового регулирования. Белый дом настаивает на снижении учетной ставки в десятках стран и выделении правительствами этих стран субсидий, направленных на стимулирование экономики и выход из рецессии. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс поспешил развеять слухи о возможном расколе между США и европейцами по принципиальному вопросу. Не думаю, чтобы это было так. Скорее всего, президент Обама пойдет по классическому пути, предложив рассматривать в Лондоне не один из взаимоисключающих вариантов, а сочетание и того, и другого. Днем ранее Всемирный банк обнародовал крайне тревожный прогноз о том, что в этом году, впервые со времен Второй мировой войны, глобальная экономика испытывает спад. Резкое сокращение торговых операций ожидается в еще недавно бурно развивавшихся странах Восточной Азии. Всемирный банк предупредил международные финансовые институты, что не сможет выдать этой группе даже минимальный объем низкопроцентных займов и грантов. Тем временем легендарный американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, выражая в целом веру в будущее американской экономики, заявил, что сейчас она, по его ощущениям, катится под откос. Ситуация складывается по наихудшему сценарию. Выступая в понедельник по телеканалу CNBC, Баффет сказал: «Это напоминает падение со скалы. Происходит не только сильное замедление экономики, но и само население поменяло свой образ жизни в такой степени, в какой мне прежде не доводилось видеть. Практически не находят сбыта предметы роскоши. Поэтому сегодня процветает только сеть дешевых универмагов Walmart. Люди сменили свои жизненные установки». По словам Баффета, к словам которого многие относятся как к откровениям экономического оракула, в последние месяцы в поведении потребителей и инвесторов доминирует страх и неопределенность. Баффет считает, что лидеры Соединенных Штатов, включая всех законодателей, обязаны развеять эти чувства, прекратив межпартийные стычки, вызванные различным видением путей выхода из кризиса.
Почему серия беспрецедентных масштабных акций правительства по стимулированию экономики не дает очевидных результатов? И вообще, способны ли правительства найти верные способы нейтрализации серьезного экономического бедствия? Эти вопросы Ян Рунов задал Ричарду Абелингу, известному американскому экономисту, сотруднику Института экономических исследований.
Избранная правительством политика экономического оздоровления не приносит ожидаемых результатов, потому что, на мой взгляд, изначально было выбрано не то лекарство для лечения болезни. Возникла естественная, неизбежная необходимость в коррекции экономики. Я считаю, что рынок надо было как больной организм посадить временно на голодную диету, чтобы очистить организм от токсичных веществ, какими стали невыплаченные долги. Пузырь кредитования породил и пузырь повышенной занятости людей в строительстве домов, в автомобильной промышленности. Теперь эти рабочие места должны быть сокращены или вообще исчезнуть, а уволенным предстоит осваивать другие профессии, смириться с меньшей зарплатой в соответствии с новой ситуацией на рынке труда. Через все эти болезненные меры надо пройти, чтобы оздоровить экономику. Но вместо этого администрация Обамы, а до него администрация Буша, сделали все возможное, чтобы предотвратить коррекцию. Они все больше субсидировали автомобильную промышленность, вместо того, чтобы эта промышленность учитывала снижение спроса и приспосабливалась к новым условиям. Обама, как до него Буш, продолжает субсидировать финансовый сектор, вливая в него сотни миллиардов долларов, вместо того, чтобы заставить банки и инвестиционные фирмы действовать с учетом реальности. Правительство пытается вызвать искусственную активность экономики, вернуть ее к пузырям. От этого больному становится не лучше, а еще хуже. Власти России тоже ищут пути оздоровления экономики, и тоже пока безуспешно. Почему? Известно, что российская экономика очень зависит от экспорта полезных ископаемых, особенно нефти и газа. Правительство России потерпело полнейшее фиаско, не сумев верно определить тенденции в ценах на нефть. Эта ошибка стоила России значительной потери запасов твердой валюты. К этому прибавилось падение на фондовой бирже и денежные вливания в некоторые виды промышленности. У государства денег становилось все меньше. И хотя намечающееся некоторое повышение цен на нефть может облегчить сложившееся положение, но ненадолго, если правительство не откажется от политики, которая в долгосрочной перспективе не работает.
Отвечая все более шумным и решительным скептикам и критикам, глава административно-бюджетного управления Белого дома Питер Орсак сказал, что эффект пакета экономического стимулирования будет ощутим по прошествии некоторого времени, скорее всего, к концу года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск информационной программы. Сегодня в Латвии состоится массовая акция в защиту школ с латышским языком обучения. В связи с кризисом правительство приняло решение закрыть более 100 школ в стране. С подробностями наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
По замыслу организаторов акции, в полдень по местному времени, учителя и учащиеся латышских школ, прервав занятия, разведут на школьном дворе костер и, взявших за руки, исполнят государственный гимн Латвии. В 19 часов общий сбор и опять же костер в центре города на Бастионной горке. Как пояснил зампредседателя национал-радикального объединения «Все Латвии» Дмитрий Миронов, цель акции – воспрепятствовать принятой в связи с кризисом программе по оптимизации или, попросту говоря, ликвидации школ, якобы не соответствующих разработанным Кабинетом министров критериям. Реально под угрозой закрытия более 100 школ, как русских, так и сельских, с латышским языком в обучении. В их защиту и выступают национал-радикалы из объединения «Все Латвии» Дмитрий Миронов.
Более 100 школ, эти школы работают на латышском языке, они как бы под угрозой на данный момент. То есть школы, где менее 10 учащихся в классе, или же только там 10, они находятся под угрозой, поэтому все эти школы, ну, если их не будет, то, соответственно, и не будет больше села, потому что они на данный момент являются культурным, образовательным центром в этих маленьких уездах. Мы предлагаем просто сделать, что эти школы будут филиалами, скажем, большой школы, которая находится в районном центре.
Но власти утверждают, что школы нужно сократить, уменьшить их численность из-за кризиса и демографической ситуации.
В случае, если будут закрыты маленькие школы, демографии ни о какой мы больше уже говорить вообще не можем. Во-вторых, выгодно ли экономически на данный момент опять выпустить безработников до тысячи, в принципе, тысячи учителей.
Однако на содержание школ необходимы деньги, где их взять. По мнению Дмитрия Мироновса, необходимо сократить управленческий аппарат и ликвидировать школы с русским языком обучения.
Мы выступаем за то, что обучение во всех школах, государственных школах, должно проходить с первого класса на государственном языке. То есть образование, система образования, наконец-то 19 лет после независимости, должна стать единой. То есть независимо от языка, на котором разговаривают в семье, там, я не знаю, национальности в паспорте, все дети должны учиться по единой системе образования в Латвии, на латышском языке, как это и происходит в подавляющем большинстве страны, в том числе и в России, да, независимо от этнической принадлежности этого ребенка, то есть он учится в государственной школе на латышском языке.
Считает зампредседателя объединения «Все Латвии» Дмитрий Миронов. Естественно, что из-за столь радикальной позиции организаторов русские школы в данной акции участие не принимают. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В следующей половине часа подробнее поговорим о кризисе на Корейском полуострове. В сегодняшней программе мы спрашиваем, представляет ли угрозу миру, на ваш взгляд, такие тоталитарные режимы, как северокорейские? Звоните и присылайте нам свои ответы. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а в 13 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Реакцией на документальный фильм о Великой Отечественной войне может стать изменение законодательства. Почему попытка анализа тогдашних событий до сих пор вызывает столь болезненную реакцию в обществе? Эту тему обсуждают гости нашей студии, главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. Проведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 7:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. В Забайкалье в одной из воинских частей военнослужащий застрелил двух сослуживцев, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. На Дальнем Востоке в Партизанске около 100 человек провели стихийную акцию протеста в поддержку лидера выборной гонки на пост мэра города, снятого со второго тура голосования. Как передает корреспондент «Радио Свобода», протестующие поставили подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. Сына погибшего президента Чечни Аслана Масхадова и его родных шантажируют, предлагая вернуться на родину. Об этом заявил наша радиостанция, живущий в Норвегии Анзор Масхадов. В Северной Ирландии погиб полицейский. Как сообщают власти, он был застрелен. Никакой информации о том, кто именно напал на полицейского, нет. Тибетские мигранты в разных странах в понедельник начали выступления, приуроченные к 50-летию антикитайского восстания, подавленного властями Пекина. Руководство Китая призвало тибетских лидеров решительно противостоять сепаратизму. В Москву прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее члены ознакомятся с ходом выполнения России и ее обязательств перед Советом Европы. Среди жертв авиакатастрофы в Уганде, которая произошла в понедельник, двое россиян и два гражданина Украины. Все они члены экипажа разбившегося транспортного самолета. Эту информацию подтвердило российское посольство в Уганде. Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР. Испания подтвердила, что не намерена признавать независимость Косово и поддерживает вступление Сербии в Евросоюз. В Киргизии лидер оппозиции Алекбек Джикшинкулов арестован по подозрению в причастности к убийству. Его соратники и правозащитники считают дело политически мотивированным.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Ситуация на Корейском полуострове – это одна из главных тем нашей программы. Эта ситуация обострилась в последнее время после того, как Пхеньян объявил о запланированном запуске своего первого космического спутника. По мнению экспертов, на самом деле речь идет об испытаниях ракеты дальнего радиуса действия, представляющей прямую угрозу странам-соседям Северной Кореи. В понедельник Северная Корея объявила о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность в ответ на начало совместных американо-южнокорейских военных учений. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский.
Наша армия прервет последний канал связи, существовавший между Севером и Югом Кореи по состоянию на 9 марта.
Так официальный представитель северокорейской армии объявил о прекращении работы последней так называемой «горячей линии» между Северной и Южной Кореей в связи с проведением на юге Корейского полуострова совместных учений американских и южнокорейских войск. Учения продлятся до 20 марта, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих США и Южной Кореи и американский авианосец. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. Согласно заявлению КНДР, повышенная боеготовность является мерой самообороны, направленной на защиту независимости и достоинства нации. Отметим, что учения, против которых протестует Пхеньян, проводятся ежегодно. Представитель северокорейского командования также предупредил, что любые попытки сбить спутник, который Пхеньян собирается запустить в космос, будут означать начало военных действий. Южная Корея и Соединенные Штаты выражают опасения, что под видом запуска спутника КНДР хочет провести испытание своей ракеты дальнего радиуса действия, которая может угрожать безопасности Южной Кореи и Японии. Напомню, что в пятницу северокорейские власти объявили, что не могут гарантировать безопасность полетов пассажирских самолетов над своей территорией. В результате авиакомпании были вынуждены изменить маршруты полетов с тем, чтобы они не проходили через воздушное пространство КНДР. Такео Кавамура, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, призвал Пхеньян отказаться от действий, дестабилизирующих обстановку и угрожающих миру. Он, однако, подчеркнул, что японские силы самообороны в повышенную готовность пока приводиться не будут.
В данный момент мы не находимся в состоянии повышенной готовности. Однако Министерство обороны и силы самообороны Японии отвечают за безопасность нашей страны в любое время, поэтому они готовятся и собирают информацию о происходящем.
Формально Северная и Южная Корея находятся в состоянии войны, так как вооруженный конфликт на Корейском полуострове завершился подписанием только соглашения о перемирии. 8 марта состоялись выборы в Народное собрание КНДР, в ходе которых нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ир получил 100% голосов в своем избирательном округе. В Народное собрание баллотировался и сын Ким Чен Ира Ким Чен Ун, наиболее вероятный преемник главы КНДР. Известно, что Ким Чен Уну меньше 30 лет, он закончил международную школу в Берне, а по достижении 20-летнего возраста вернулся в Северную Корею, после чего обстоятельства его жизни стали держаться в строгом секрете. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Ну что ж, а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Напомню вопрос, который мы вам сегодня задаем. Представляет ли угрозу миру такие тоталитарные режимы, как северокорейские? Звонить в прямой эфир вы можете сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся на линии прямого эфира Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. С хорошей погодой всех. Вы знаете, за последние 20 с лишним лет что-то даже, мне кажется, никто и не определился и никогда не уточняет, а что же такое в современном понятии тоталитаризм. Мы, считается, по-современному тоже жили в тоталитарном обществе, но мы как-то имели свою индивидуальность, свои какие-то таланты, свое все на каждой работе. Я в меру своей мобильности и переезжала много, и училась много, меняла работы, росла. Но нигде такого тоталитаризма, как сейчас, и на одной работе. Нет, человек теряет вообще право голоса не просто в государстве, а на своем рабочем месте.
Людмила, скажите, но вот если все-таки отвечать на тот вопрос, который мы сегодня задаем в нашей программе, Северная Корея представляет угрозу миру?
Вы знаете, все, кто вооружается, всегда представляют угрозу. А если они угрожают вербально или нотами или чем-то, конечно. Но если каждый раз, каждую страну только просто подозревать, и, извините, очень хочется сказать одну вещь. В Америке такие люди живут, они какие-то очень, не то что нервные, а боящиеся. У них даже фильмы все об инопланетянах. Именно с точки зрения, что они злые, эти инопланетяне. А они очень добрые. Может, и корейцы добрые. Может, и кубинцы добрые. Может, не надо просто злить никого. Вот тоталитаризм-то, там самые счастливые люди.
Это была Людмила из Москвы. Сейчас на линии прямого эфира Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Ну, конечно, представляют. Тоталитарный режим, угроза всему миру. Это понятно. Тут это не лозунг, конечно, это, если так подумать логически, абсолютно. Вот Северная Корея, я слышал, вот информация такая, ну не только я, это и вы об этом знаете. Вот Япония обеспокоена, правительство Японии обеспокоено об этом, что у них появляется, я имею в виду, в Пхеньяне появляется, значит, ядерное оружие, ракета, которая может нести это ядерное оружие. Ведь, как сказать, вот все человечество – это большой организм, да? И вдруг в нем появляется раковая опухоль, вот, в виде вот тоталитарного режима. И даже маленькая страна, маленькая, может своими ракетами угрожать большим супердержавам, как вот Америка, вот, и прочие страны. И вот я что хочу сказать. Дело в том, что получается… Люди должны быть обеспокоены, ведь расползание атомного оружия и вообще тоталитарный режим, это ж он обоснован на том, чтобы людей, как, ну это я прописные истины говорю, но все-таки, вот тут говорили, что маленькая страна, там туда-сюда, но ведь это ж ракетная установка ставится даже на небольшой площадке, вот, и дело в том, что вот этот тоталитарный режим, он промывает мозги, оболванивает, как коммунистический режим.
Сергей, вот. Ну а как бы вы, что бы вы предложили, как бороться с такими режимами мировому сообществу?
Вот надо мировому сообществу объединиться и по-серьезному, чтобы не расползалось. Вот Россия и Америка должны нелицемерно, вот, я не хочу обвинять ни ту страну, ни эту, вот, объединиться, и чтобы действительно вот эта вот раковая опухоль, как, вот, действительно, чтобы она не расползалась. Вот у нас она есть, это оружие, у Америки, у стран НАТО, и все, и хватит, иначе такая цепная реакция начнется, вот.
Это был Сергей из Армавира, и еще один звонок мы успеем принять, Николай из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро, значит... Большущее спасибо Людмиле. Почти все, что я хотел сказать, она сказала. Добавлю только от себя две вещи. Первая вещь. Этот тоталитарный строй, как сказал сейчас господин из Армавира, дал мне образование, сделал меня, в общем-то, сельского слепца человеком. А вот этот демократический строй, самый хороший, бросил меня в рыночную грязь. Это про себя. Теперь о Северной Корее. Ну, знаете, напрашивается, знаете, слон и моська крылова, только наоборот. Понимаете? Только наоборот. Слон боится моськи. Больше не могу. Но не могу ничего сказать. Спасибо.
Таково мнение Николая из Брянской области. Что ж, ровно через час мы вновь ждем ваши звонки по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете отвечать на наш вопрос и присылая нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну, а сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Вновь рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Какую тему вы выбрали сейчас?
Сейчас хочу представить слушателям рубрику «Цитаты недели» газеты «Ведомости». Многие все думают, что через полгода мы вернемся к легкой жизни и снова начнем швыряться деньгами.
Речь о кризисе.
Мы никогда к этому не вернемся. Сказал это все Аркадий Дворкович, помощник президента России. И вот что пишут в этой связи «Ведомости». Корреспондент Wall Street Journal Грегори Уайт, бравший интервью, в котором прозвучала эта цитата, сообщает, что Дворкович накануне их беседы вернулся из Лондона, где участвовал в подготовке апрельской встречи «двадцатки». Так что вполне можно считать, что Дворкович высказывает не только собственное мнение, но и общее мнение коллег, экономических функционеров из ведущих стран мира. Толкований у этого, скорее философского, нежели экономического высказывания, может быть как минимум два. Первое, более очевидное, экзистенциальное толкование. Ход событий привел к тому, что мир больше не будет таким, к какому мы привыкли в последние, скажем, 20 лет. Поэтому надо не сидеть сложа руки в бессмысленном ожидании, что вернутся прежние прекрасные времена, а заняться созиданием новой действительности. Жертвы этой новой действительности станут безосновательные расходы, в первую очередь корпоративные, но и личные тоже. Потребительский бум заканчивается, видимо, надолго. Второе толкование – административное. Нельзя допустить, чтобы вернулась прежняя форма жизни, когда инвесторы без особенных раздумий вкладывали деньги абы куда и все равно получали отдачу. Смысл существования «двадцатки» как организации – совместные антикризисные действия, которые, как можно понять из слов Дворковича, из разговоров на предыдущей вашингтонской встрече «двадцатки», в числе прочего, должны ограничить безудержную свободу перемещения огромных финансовых ресурсов по миру. Наверное, речь все-таки не идет о мировом правительстве, появление которого так опасаются эсхатологически настроенные люди, предполагает газета «Ведомости». Для российской экономики оба толкования, мягко скажем, неприятны. Идея под названием «сырьевая сверхдержава» не оправдалась. Так что для дальнейшего повышения качества жизни российских граждан, что есть главная цель власти, надо было бы изобрести какую-то новую идею. Пока в эту сторону никаких движений не наблюдается. И даже громко звучавшие в конце прошлого года слова, будто кризис даст России новые возможности, как-то стихли. Автор Кирилл Харатьян. Напомню, это была рубрика «Цитаты недели» в сегодняшней газете «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Ну и жду вас в следующем часе с новой публикацией на тему политики. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7:45.
Радио «Свобода». Новости.
Тибетские мигранты в разных странах в понедельник начали выступление, приуроченное к 50-летию антикитайского восстания, подавленного властями Пекина. Милиция Саратова распространила фоторобот одного из подозреваемых в нападении на директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. В Москву прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Забайкалье в одной из воинских частей военнослужащий застрелил двух сослуживцев, а затем покончил с собой. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К маю в российской власти будут серьезные перемены, обещает член Общественной палаты Вячеслав Глазычев.
Комментарии экспертов.
Писатель Фредерик Форсайт о событиях в Гвинее-Бисау.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телин о том, почему она каждый день читает сайт в поддержку Светланы Бахминой.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. В столице собираются создать карты национальной напряженности. На ней отметят районы на основе количества зарегистрированных конфликтов на межнациональной почве. Наиболее напряженными сегодня являются Южный и Юго-Западный административные округа. Петербург. Промышленность областного города Волхова находится под угрозой разорения. Об этом на заседании законодательного собрания Ленинградской области сообщил депутат Виктор Попов. По его данным, два предприятия Волхова испытывают трудности. «Русал» находится на грани закрытия, а «Метахим» в ближайшее время собирается сокращать численность работников. «Метахим» производственно связан с предприятиями Пикалева, которыми сегодня занимается антикризисная комиссия, предложившая собственникам восстановить производственный цикл в двухнедельный срок. В противном случае областные власти обещают, что материалы по пикалевским предприятиям будут переданы в Федеральную антимонопольную службу и в Генеральную прокуратуру. Москва. Сегодня на заседании правительства города рассмотрят проект постановления развития метрополитена в Москве. На строительство метро в этом году планируется выделить 40 миллиардов рублей, в ближайшие 6 лет около 380 миллиардов. Предполагается в 2009 году открыть 5 новых станций. Шестилетняя программа предусматривает, в частности, строительство вторых выходов на 6 станциях метро, строительство 2 новых линий. Петербург. Городской бюджет после принятия депутатами законодательного собрания в первом чтении по доходам уменьшился почти на 30%, по расходам почти на 23%. Основные сокращения коснулись инвестиционных программ. Депутаты-коммунисты обращают внимание на сокращение финансирования социальной сферы. Депутат от этой фракции Владимир Зуйков перечисляет в телеэфире.
На 500 миллионов уменьшены расходы по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов. На 1 135 миллионов уменьшены расходы по обеспечению жильем работников образования, здравоохранения и социального обслуживания. В 5 раз уменьшены расходы на расселение коммунальных квартир.
Новости Москвы и Петербурга, 10 марта, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля, поставленного в специальном театре для глухих и слабослышащих. Самодеятельный театр «На ладони» поставил сказку про честного лисенка, который подружился с цыпленком. На премьере побывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Спектакль с французским названием «Се ля ви», история маленького лисенка Людвига XIV Ларсена, поставлен по пьесе Георгия Полонского «Рыжий честный влюбленный». За весь спектакль актеры не произносят ни слова. История рассказана языком жеста, языком глухих. Режиссер спектакля Марина Крашенинникова также слабослышащая.
Зрители у нас, не слышащие в основном, очень хорошо принимают веселые, радостные какие-то, жизнерадостные, такие жизнеутверждающие спектакли. Если грустные, то зачем грустному человеку еще грустно говорить? Мы можем грустные песни дать, жертвовые песни. Они поплачут немножко и успокоятся. А спектакли желательно все-таки жизнерадостные.
Лисенок Людвиг XIV вдруг понял, что больше не может врать, хитрить и есть курицу. Он становится вегетарианцем, заводит дружбу с цыпленком Туттой Карлсон и отказывается изучать хитрологию, науку, которую придумал его прадед Лис Ларсон I. Самодеятельный театральный коллектив был создан при Свердловском региональном отделении Всероссийского общества глухих 3 года назад. Работают на голом энтузиазме. В Селяви первую большую настоящую постановку удалось сделать благодаря федеральному гранту, полученному по распоряжению президента России в рамках программы господдержки некоммерческих организаций. Театр «На ладони» получил 250 тысяч рублей. Все они ушли на декорации и костюмы. Артисты и режиссер Марина Крашенинникова работают бесплатно.
Для многих наших артистов это все-таки дебют. И они на высоком уровне это показали. И для них это какая-то победа. Они же ведь у нас и собирались по 4 раза в неделю. Это после работы. 6 часов набирался до 10 работы. Некоторые у меня даже за время этих репетиций потеряли даже рабочие места.
И все же 250 000 рублей не такая уж и большая сумма. На профессионального сценографа или портного не хватит. А потому костюмы сшила актриса Марина Попова, исполнительница роли мамы Зайцев Эммы. А декорации оказались очень простыми. Пенек из картона, елки из напольного коврового покрытия, решетка курятника из проволочной сушки для белья. Впрочем, театрального критика Наталью Киселеву все это не смущает.
Не надо забывать, что мы пришли на спектакль не профессионального театра, а все-таки театра любительского. Театр не зависит от декораций или еще что-то. Театр, он зависит от энергетики. Вот есть энергетика, есть энергия на сцене, либо ее нет. Люди, которые на сцене, они очень искренние. И то, что 3 часа зал, все-таки 3 часа без антракта сидит зал. И вот в этой эмоции можно утонуть.
Спектакль действительно идет 3 часа, но это объяснимо. Текст, говорит режиссер Марина Крашенинникова, пришлось переложить на жесты. Продолжительность пьесы увеличилась почти в 2 раза.
Некоторые жесты приходилось нам это даже несколько округлять, а некоторые, наоборот, уменьшить как-то, это облегчить даже. Руки-то ведь у нас заняты. Что-то руками мы не можем уже подержать. Нам сложно вместе с руками что-то показывать, не виден уже будет жест. Поэтому нам приходится искать варианты, чтобы реквизит не мешал.
Финал у спектакля открытый. Собаки уже вышли на лисью охоту и взяли след. Чтобы остановить охотников, им навстречу выходят цыпленок Тутта Карлсон и лисенок Людвиг XIV. Занавес. Философия получается, вздыхает актер Денис Бондаренко, исполнитель роли лисенка.
Ну как везде в жизни, в любых историях, в любой литературе, всегда добро побеждает зло. Это все мы знаем, да. Но с другой стороны, если бы не было бы зла, не было бы добра. Получает вот эти противостояния двух сил. Естественно, в конце концов все равно победит, если будет упорно. Если он раньше сдастся, то, конечно, проиграет.
13 марта театр «На ладони» покажет свой спектакль в Челябинске, а 15 марта историю лисенка Людвига и цыпленка Тутты увидят в Рязани. В какой форме продолжит свое существование театр «На ладони» пока не ясно. Деньги президентского гранта закончились. Спонсоров у труппы нет. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Завершает этот час программы «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее главная тема. Барак Обама отменил запрет на финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека.
В понедельник несколькими росчерками пера президент Обама подвел черту под 10-летними эмоциональными дебатами о судьбе исследований в области стволовых клеток. Казалось бы, чисто медицинский и научный вопрос об исследовании стволовых клеток, из которых, как подозревают, можно вырастить своего рода запасные органы, превратился в проблему эпических пропорций с политическими, этическими, религиозными оттенками, после того, как президент Буш наложил запрет на государственное финансирование этих работ. Джордж Буш мотивировал свое решение тем, что ради этих исследований уничтожаются человеческие эмбрионы. В понедельник, отменяя директиву предшественника, Барак Обама привел свои морально-этические соображения. «Как человек верующий, я убежден, — сказал президент, — что мы призваны заботиться друг о друге и пытаться уменьшить человеческие страдания». Оценить значение этого решения президента Обамы я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Главное значение его в том, что у ученых развязаны руки в развитии этого, с моей точки зрения, бесспорно самого перспективного направления в лечении хронических заболеваний, до сих пор неизлечимых.
Что вы имеете в виду «развязаны руки»?
Развязаны руки, прежде всего, в морально-этическом плане. Дело в том, что запрет на финансирование за счет федеральных фондов исследований такого рода, он не только ограничивал фактические возможности финансирования как такового научных исследований, но он и ограничивал стремление ученых проникнуть в существо этого дела. Это очень многогранный процесс. Это и перспектива, что твое лекарство, даже если ты сделаешь его на какие-то деньги негосударственные, не будет утверждено федеральными органами, а без этого невозможно внедрить в практику. Это и определенная моральная ответственность, что ты посягаешь на жизнь и так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что сотрудники Института здравоохранения и примыкающих к нему органов просто не имели возможности использовать те ресурсы, которыми даже эти учреждения обладали, для проведения исследований в этом направлении.
Профессор, интересно, что, объявляя о своем решении, Барак Обама явно попытался умерить надежды на то, что эти исследования могут привести к революции в медицине. А ведь сравнительно недавно от стволовых клеток ждали откровенных чудес. Что изменилось?
На пути фактического излечения этих больных болезнью Альцгеймера, диабетом, болезнью Паркинсона стоит такое количество препятствий, уже чисто биологических, оставим в стороне морально-этические и финансовые проблемы, что говорить о том, что завтра все будут излечены, ну, просто легкомысленно. Здесь может быть и парадоксальное поведение самих клеток, введенных в организм. Они будут, скажем, дифференцироваться не так четко, как это нужно врачу для того, чтобы восстановить тот или иной утраченный орган или его часть. Тут может быть и опасность злокачественного перерождения самих стволовых клеток, которые вместо того, чтобы дифференцироваться, начнут давать опухоль и так далее, и так далее.
А что конкретно удалось сегодня добиться с помощью стволовых клеток? Ведь все эти годы шли масштабные эксперименты, в том числе в других странах.
В эксперименте бесспорно показано на ряде лабораторных животных возможность излечения и от диабета, и от аналогов, ну, на животных, конечно, болезни типа Альцгеймера или Паркинсона. А на людях мне известен, так сказать, достоверный опыт излечения абсолютной слепоты, связанной с дегенерацией сетчатки, который был проведен на ограниченном количестве больных еще до вот этого запрета в Калифорнии. И это очень и очень существенное дело.
Профессор, некоторые ученые предупреждают, что огромные деньги, брошенные на исследование стволовых клеток, их широкая доступность этих клеток, могут привести к экспериментам по созданию клона человека. Насколько велика такая опасность?
Развитие этого метода и возможности использования его для получения клонов человека, эта опасность есть. И она может быть и должна быть предотвращена строгим государственным и биологическим контролем над процессом проведения таких работ. Культивирование эмбриональных клеток должно быть ограничено сроком четким, не более 8-10 дней. И тогда опасность получения искусственного гомункулюса отпадает в принципе.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали решение президента Обамы отменить запрет на финансирование исследований стволовых клеток. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Расскажем о темах нового дня на волнах радиостанции «Свобода». Ко мне в студию придет мой коллега Марк Крутов. Поговорим о протестном движении на Дальнем Востоке России, ну а также в нашей программе «Новости культуры», «Экономическая панорама» и репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Ну и, конечно, ваши звонки и ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801 на пейдж и по электронной почте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание
в этот
властей.
Момент из стоявшего неподалеку автомобиля двое террористов открыли
Разумеется,
автоматы.
Мы обратили внимание на позитивные сигналы из
Наша армия прервет последний канал связи с
Во время службы к пастору Фреду Вильямсу подошел неизвестный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».